Спасибо Тебе, Господь Иисус, мы благодарны Тебе за Дух Святой, за те способности и возможности, которые сверхъестественно мы имеем Духом Твоим в своем Духе. И прямо сейчас мы просим Тебя, Господь Иисус, помажь Духом премудрости и откровения ум каждого слушающего. Дай направление мыслям и словам, и помоги каждому слушающему сверхъестественно и понять и принять все то, о чем будет говориться сегодня. Духом Твоим да будет снято сейчас всякое бремя тьмы. И душевно слепые прямо сейчас да получают свое прозрение, измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Пусть всякая твердыня тьмы будет разрушена в душе каждого слушающего. И прямо сейчас каждый слушающий да отпускается на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе за Твое помазание, за Дух премудрости. Спасибо Тебе за действие Твоей силы, которая прямо сейчас могущественна, проливает свет на всякую тьму и делает способными понимать и принимать несравненно больше. Мы ожидаем, Господь Иисус, что прямо сейчас Духом Твоим это слово будет проникать, творить, насаждать, очищать, проливать свет на всякую тьму. Мы принимаем действия Твоего Духа и силы прямо сейчас в духе каждого слушающего во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за то, что Твой Дух не оставит никого из слушающих прежним, а могущественно прольет свет на всякую тьму и принесет надежду во имя Иисуса. И я прошу, Иисус, также помажь меня служить Твоему наследию, чтобы каждый, кто будет слышать, не оставался прежним. Пусть Слово в силе Святого Духа совершает то, для чего Ты его посылаешь прямо сейчас. Спасибо Тебе за этот материал. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты открываешь себя и учишь нас, Твоих подданных, пользоваться всем тем, что нам доступно Тебе через Тебя. И мы ожидаем, что Дух Твой, начавший в нас это доброе дело, совершит его во всей полноте. Во имя Иисуса. Аминь. Мы с вами продолжаем рассматривать тему, называется «В свете Иисуса». Это серия книжек будет, серия учебников, которые в целом раскрывают, как правильно пользоваться или как применять Иисуса. На сегодняшний день сам взгляд на Иисуса у нас либо с позиции Спаситель, и это правильно, молодцы, либо Спаситель Господь. Это реже, но слава Богу. Но Иисус настолько многогранен в своей миссии, что рассматривать его только под одним углом, оно неверно, потому что все миссии Иисуса дополняют одна другую. Не отменяет, а наоборот, дополняет. То есть без миссии Спасителя вы не сможете войти в миссию Господь. Но если вы не вошли в миссию Господь, то в чем тогда его миссия первосвященника будет вам полезна? И есть много целых важных составляющих, которые, как знаете, по цепочке складываются и формируется общая картина Царства Божьего. Мы с вами рассматриваем сейчас миссию Иисуса как стандарт и образец. Причем это настолько повседневная тема, это настолько бытовая, я бы сказал, тема, потому что все мы, как рожденные свыше, не проводим, знаете, большую часть времени в церкви. Мы проводим в церкви меньшую часть времени нашей жизни. Большую часть времени мы в основном проводим во враждебной среде. В среде, в которой мы постоянно имеем прямую угрозу нашему духу, душе и телу. Это, послушайте, вы правильно понимаете, это неизбежно, потому что пока мы живем в этом мире, который Бог не планировал. Но послушайте меня внимательно. Если бы у вас не было чего-то, представляющего реальную угрозу для этого мира, вас бы здесь никто и не оставил. Вы реально представляете угрозу. Тот дух, который в вас, дух Господень, он и представляет угрозу этому миру, в котором вы находитесь. Но послушайте, чтобы реализоваться в духе Господнем, вам нужно научиться смотреть на себя не своими глазами, а глазами того, по образу и подобию кого вы есть. И если вы не рассматриваете себя через эти глаза, по образу и подобию кого вы есть, вы все равно себя кем-то рассматриваете. А если вы себя не рассматриваете в том образе, в котором вы есть, то вы не рассматриваете себя как реальную угрозу для этого мира. Следовательно, все, что в этом мире наваливается, для вас выглядит намного серьезнее, чем тот, кто вы есть. Все это развеивается в свете Иисуса. Потому что Иисус является не тем, о ком вам нужно знать, а тем, на кого себя нужно проецировать. Поэтому очень важно, чтобы рожденный свыше научился смотреть на Иисуса, как на того, через кого он постоянно себя пропускает. Знаете, как фильтр, как воду через фильтр пропускают, пока вода не достигнет нужного состояния. Вот если мы не начнем рассматривать Иисуса с такой практической точки зрения, то, по сути дела, его миссия в вашей жизни, она не достигает желаемых результатов. И при этом, что мы знаем, что Царство Божье всемогущее, мы не переживаем его по факту. Вот этот материал, который мы рассматриваем в свете Иисуса, этот материал в первую очередь направлен на то, чтобы в вашей душе сформировать правильные твердыни. Послушайте, твердыни бывают негативные и позитивные, хорошие и плохие. Твердыни благословения, твердыни проклятия. Вот как раз твердыни нужно сформировать. Вообще слово, знаете, краеугольный камень, это тоже своего рода твердыня. Копал-копал, положил основание на камне. То есть это тоже твердыня. Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Это тоже твердыня. Он есть скала, это тоже твердыня. Нам нужно в нашем уме соответствующие твердыни. Для этого мы одни твердыни разрушаем, другие твердыни утверждаем. И вот основная твердыня, в которой вы должны рассматривать себя и формировать взгляд на себя, это тот, от кого вы произошли. Скажите, если слоненок рассматривает себя в свете своих родителей, слонов, это нормально? Я верю, что когда рожденные свыше начнут осознавать, что рассматривать себя в свете того, от кого ты произошел, это нормально, а по-другому это ненормально. По-другому это ненормально. Почему мы это говорим вслух? Потому что есть то, что в нашем уме продолжает нас отождествлять с образами, от которых мы искуплены. Давайте я вам очень коротко обозначу. Мудрость земная – это то, к чему вас привязывает. Душевная – это то, посредством чего она управляет, органы чувств. Бесовская – это тот, кто ей руководствуется. Возникает вопрос. Если вы рассматриваете себя через свой ум, кому вы подражаете? Ангелам? А теперь вам кое-чему подведу. Именно ангелы не имеют прямого откровения, потому у них всегда вопрос, как будет это. У них всегда вопрос, кто есть человек. У ангелов вопросы, у детей Божьих ответы. Мудрость земная всегда вопрос. Мудрость Божья всегда ответ. Когда вы есть тот, кто вы есть, вы ответ для этого мира. Когда вы не есть тот, кто вы есть, вы вопрос для этого мира. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать. Мы рассмотрели с вами или уже подобрали материал по одной книжке. Фактически у нас уже с вами одна книжка есть. В целом, в которой мы обозначаем определенную Божью мудрость, которая была определена им еще прежде создания мира. Вы знаете, апостол Павел, когда получил откровение, что у Бога нет ничего нового, и это откровение в целом открылось для него, что Агнец был заклан еще прежде создания мира. У него это как бы в основании, по сути дела, формирование всего его откровения. Потому что он говорит, что эта тайна была сокрыта от веков и родов. Он говорит, что именно это было сокрыто в Божьей мудрости. Ему открылась эта мудрость, Нам эта мудрость открывается еще больше, потому что есть определенный рост в этой мудрости. Поэтому мы продолжаем с вами двигаться в Божьей мудрости. Сегодня мы будем рассматривать вторую часть в материале «В свете Иисуса». Она более радикальная, она более жесткая, но она и более конкретная. Более конкретная. Поэтому мы с вами очень серьезно сегодня поработаем над Иисусом, проецируя Его на себя и рассматривая себя через Него. То есть у нас сегодня с вами есть серьезная работа. В основном львиная часть нагрузки ложится в этом случае на Дух Божий в вас. На Дух Божий в вас. И прежде чем мы начнем рассматривать сегодняшний материал, я хочу прочитать ряд богодухновенных стихов из Писания. Давайте я кое-что обозначу. Особенность богодухновенного Слова Божьего состоит в том, что оно записано. Обозначу. Давайте я кое-что обозначу. Записано – это значит предоставлена возможность с этим что-то сделать. Оно записано в вашем завете. То есть в вашем завете записана определенная воля Божья. Почему она записана? Чтобы вы имели право выбрать. Потому что вас никто не лишает права выбора. То есть Бог записал свою волю. С какой целью? Чтобы вы ее сказали. Когда вы ее говорите, вы говорите, это мой выбор. Потому что ваш выбор всегда определяется тем, что вы говорите. Вы так сотворены. Брат Олег, а если я говорю и шучу? Нету в духовном мире слова шутка. Все, что озвучено вслух, это выбор. Все плохое или хорошее, все, что озвучено вслух, выбор. Вы состоите в завете с Богом. Вам предоставлена возможность выбрать волю Божию. Жизнь и смерть предложил тебе, избери жизнь. И Бог свою волю записал в своих драгоценных обетованиях. С какой целью? Чтобы вы ее озвучили или сказали на себя. Подождите, брат Олег, а если я ее просто знаю, но не говорю на себя, то нет тебе от этого никакой пользы. Никакой пользы. Ты можешь знать наизусть все обетования. И не переживать все то, что через них доступно. В этом есть особенность вернейшего пророческого слова. Что пока оно записано, но не вложено в ваши уста и сердце, вам от этого никакой пользы нет. Чтобы Слово Божие в вашей жизни производило то, для чего Бог его послал, вам нужно сделать с ним то, что он определил. А он сказал, что он сказал? Если устами будешь исповедовать и сердцем веровать. Вот механизм принятия. Вы вкладываете его слово в свои уста, в свое сердце, продолжаете в нем пребывать, пока слово не начинает производить соответствующую работу. Сперва зелень, потом колос, потом полное зерно. Это Царство Божие. Оно подобно тому, как если человек бросит семя в землю. Само по себе ничего не происходит. Бог не будет врываться в жизнь рожденного свыше, вбивая ему в уста и в дух свою волю. Он этого не делает. Он предлагает. Поэтому есть те, кого он посылает, есть те, которые приходят и говорите, послушайте слово Господне. Написано. И говорит вам слово веры. А что вы с этим словом веры будете делать, это ваш вопрос. И вот сейчас я прочитаю определенные стихи из Писания, которые в вашей жизни без вашего исповедания и веры работать не будут. Они есть, Богом они уже записаны, но вами они должны быть сказаны. Читаю. Галатам 3 глава, 26 стих. Вы сыны Божьи. Хорошее начало. Вы сыны Божьи. По вере во Христа Иисуса. Очень громкое заявление Бога. Представляете, если Бог говорит на вас сыны. Послушайте, Бог говорит. Бог говорит, вы сыны. Хорошее заявление. Тут без откровения от Духа Божьего, я вам точно говорю, здесь не прорваться. Потому что когда есть такие в Библии заявления, рожденные не от плоти, а от крови, но от Бога рожден. То есть когда есть такие заявления, если нет откровения, если нет подачи от Духа, то вы читаете и не можете вникнуть. Но когда вы вникнете и получите откровение, вы до утра спать не будете, потому что вы понимаете, кто вы на земле. Скажите, есть ли что-то невозможное для Бога? Подождите, а вы же дети Божьи. Фактически вы уже выдаете себя. Вы дети Бога живого. Если все возможно Богу, то его дети что, здесь ни при чем? Мне так иногда хочется сказать, твой папа Бог. И это правильно. Ефесянам 1 глава 4 стих. Он, Бог, избрал нас в нем, в своем Сыне, прежде создания мира. Это не ваше, послушайте, вы здесь ни при чем. Это его волеизъявление, которое он определил в своей мудрости еще прежде создания мира. В чем это волеизъявление выражается, чтобы вы правильно понимали? Бог еще прежде создания мира определил Агнца. И он определил в Агнце, что все, кто примут в свое время этого Агнца во искупление своих грехов, тут же, в ту же секунду, в моих глазах святый и непорочный. То есть он это принял решение. Ну, брат Олег, если я принял Агнца, но я еще чувствую, стоп, в Божьих глазах ты такой, точка. Но мой ум, точка. А разбираться с вашим умом, это уже ваша работа. Что касается Бога, его решение, точка. Он избрал нас в нем, точка. Когда? Прежде создания мира, точка. Очень жесткие, четкие заявления. Ефесянам 1 глава 3 стих. Благословивший. Благословивший — это какая форма времени? Прошедшее. Благословивший во Христе или в Духе Господа всяким духовным благословением. Благословивший — это уже исполненная форма времени. То есть уже сделал. То есть вы уже благословлены. Скажите, если вы уже благословлены, говорить о себе как о неблагословенном будет полезно? Это все равно, что, знаете, допустим, молодой человек будет приходить к Господу: Господи, я тебя так прошу, сделай меня мужчиной. Сделай меня мужчиной. Ты уже мужчина. Ты уже человек мужского пола. О чем ты просишь? Послушайте, если вы приняли Иисуса Господом, вы уже благословлены. И когда вы просите: Господь, благослови, вы создаете конфликт на душевном уровне. Вы фактически создаете душевный конфликт, вы ведете себя к депрессии. Брат Олег, подождите, так большинство так молится: благослови. Потому большинство переживают депрессии, конфликт на духовном уровне. Потому что они просят о том, что уже сделано, и требуют от Бога то, что он уже делать не будет. Ну как вы можете так говорить? Так, брат Олег, тогда же, когда же проси, благослови, послушайте меня. В Иисусе вы уже благословлены. А теперь узнайте, в чем вы благословлены, и будьте там. Есть то, в чем вы уже благословлены. Узнайте, в чем вы благословлены. А если вы в чем-то не благословлены, то поверьте, Бог не благословит в том, чем он не благословил. Но оно даже логически понятно. О, Господь, благослови, пусть у меня появится еще один палец на руке. И что? Если ты этого не сделаешь, я уйду из церкви. И что? Если ты этого не сделаешь, я сброшусь с 5-го этажа. И что? И он этого не сделает. О, Бог, наверное, его, наверное, нет. Он этого не сделал. Вы уже благословлены, слушайте, вы уже благословлены. Узнайте, в чем вы благословлены, и делайте это, и будьте благословенны. Будьте. Будьте — это значит просто делать то, что благословлено. Оно уже благословлено. Это тоже истина такая, которая вот в Иисусе открывается, в других вопросах не открывается. Другое место Писания. Ефесянам 2 глава, 10 стих. Мы его творение, созданы во Христе или в Духе Иисуса. Вы его творение. То есть, вот, знаете, ваше рождение свыше можно сравнить с Бытие 1 глава. и сотворил Бог человека по образу своему и подобию. Вот, вот это вот Бытие, первая глава, вот это в вашей жизни, когда вы покаялись. Вы только появились. Как же брат Олег появился, у меня он рюкзак прошлого. Снимайте, пока не поздно, снимайте его. Новое творение. Прошлого нет. Есть только настоящее и будущее. Все, прошлого нет. Прошлое есть в вашем уме. С чем приходится в основном и разбираться? Ну, возможно, еще в той деноминации есть, в которой вы находитесь. Ефесянам 1 глава 7 стих. «В котором, в Духе Иисуса, мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Здесь вообще бездна премудрости. Просто я сейчас не буду даже погружаться, потому что мы туда уйдем сразу. Все полностью, с ушами. 2 Коринфянам 5, 17. «Кто во Христе или кто в Духе Господа, тот новое творение». В Божьих глазах вы новое творение. У вас нет прошлого. Подождите, а где есть прошлое? В вашем уме. Именно он вам и представляет основные трудности у вас самих. Поэтому без веры здесь не прорваться. Древнее прошло, теперь все новое. Ефесянам 2 глава 13 стих. Во Христе или в Духе Иисуса вы, бывшие некогда далеко, стали близки Богу кровью Христовой. Пошлите дальше, нам нужно пройти, потому что столько материала, а я могу задержаться только на этих стихах, и все. Галатам 3:29. «Вы семя Авраамова, и по обетованию Бога наследники». Наследники чего? Наследники благословения, обещанного Аврааму. Пошлите дальше. Ефесянам 1 глава 13 стих. «В нем, в Духе Господа, в Его Сыне, вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, уверовав в Него, запечатлены или закреплены, или запломбированы обетованным Святым Духом, который является залогом, гарантом вашего наследия, как на земле сейчас, так и в вечности». И следующий стих, Ефесянам 2:5. «Нас, мертвых по преступлениям, оживотворил» или «сделал живыми с Духом Господа Иисуса, со Христом». И Ефесянам 2:6. «Воскресил с Ним, с Иисусом, в Нем, и посадил на небесах в Духе Иисуса». Я могу вам читать целый список, он огромный очень список. Я взял фрагментики, кусочки из того, что Бог уже сказал о вас. Из того, что он уже сказал. Слушайте, он уже это сказал. Он не скажет это. Он уже это сказал. И я прочитаю вам о сказанном, о том, что Богом сказано. Читаю Псалом 32, 9 стих. Он, Бог, сказал и сделалось. Не сделается. А что касается Бога, уже что? Сделалось. Подождите, если это... Что касается Бога, сделалось, то стоит вопрос, в ком, чтобы сделалось? В принимающем? Все. Все. То есть Бог, если Бог что-то произнес, оно уже есть. Но чтобы оно у вас начало быть, вам нужно это принять, не ему, вам. Он сказал и сделал, он повелел и явилось. И Евреям 11:6, а без веры угодить Богу невозможно, или от Бога что-либо принять без веры невозможно. Следовательно, ко всему, что Богом сказано и записано, к этому надо применить веру. К этому нужно применить веру. Поэтому рожденному свыше необходимо применить веру к тому, что Бог сказал о нем. Не о том, что говорит деноминация о нем, а о том, что Бог сказал о нем. Вот это очень важный момент. А теперь будьте внимательны. Если Бог Творец говорит, что рожденный свыше Дух после возрождения находится в Духе Его Сына Иисуса, как написано, соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом, то возрожденному свыше Духу рассматривать себя и говорить о себе, как не о том, кто в Духе Иисуса, это не по Слову Божьему. Это невежество, исходящее из необновленного ума. Я думаю, что я достаточно последовательно выразил, что откуда берет свое начало. Есть истина Бога о вас, о рожденных свыше. Есть то, что пока еще набирает обороты из ума. Вы есть тот, кто вы в слове. И вы есть тот, кто вы в духе. В уме искажение. Если рожденный свыше не рассматривает себя во всем во Христе, в духе Господа, значит, он продолжает рассматривать себя как нерожденного свыше, не как новое творение. В целом, это всегда можно отследить от того, как человек говорит как о себе, так и о своем окружении. Это всегда можно отследить. Причем человек может быть рожден свыше. Но в своем уме он продолжает себя рассматривать как того, кто не рожден свыше. При этом он рожден свыше. То есть вы можете спросить, ты рожден свыше? Да, я рожден свыше. И продолжая дальше разговор, но разговаривает как нерожденный свыше. Подождите, ну ты же рожден свыше. Да, я рожден свыше. Так как же ты говоришь так, как будто ты не рожден свыше? Я не знаю, так как-то вот оно как-то так вот получается. Ну, у нас так в собрании все говорят. В целом, вот такой взгляд, который мы сейчас обозначаем, он влияет на чтение записанного Слова Божия. Если вы, послушайте сейчас внимательно, не рассматриваете себя во всей полноте рождения свыше, то когда вы будете читать Писание, вы будете читать его как нерожденный свыше. Скажите, такое возможно? Сегодня вы кое-что узнаете об этом. Как-то подошел ко мне один... Ну, якобы верующий, скажем так, якобы верующий. И сказал, вот слова, буквально передаю дословно. Вы не можете говорить, что вы можете то и то. И сказал, что я не могу что-то говорить то. Смотрите, что я ему ответил. Я в целом тоже дословно. Я не сказал, что я это могу. Это он сказал, что я это могу. Слушайте, я не сказал, что я это могу. Это он сказал, что я это могу. А я взял в свои уста то, что он сказал, я могу, и говорю, так как я верю ему. Он сказал, пусть слабый говорит, я силен. Если вы скажете слабому, скажи правду, иначе исключим. И все. И вы оставите его слабым. А если вы скажете ему, говори только то, что Бог на тебя сказал. Я силен. Потому что другое он не имеет права сказать. Он сказал, подождите, но посмотрите на него, он бледный, у него температура. Подождите, он говорит это не для того, чтобы обозначить факт, а для того, чтобы его изменить. Все, что Бог говорит на нас, Он не говорит для того, чтобы обозначить факт. Он говорит о том, чтобы изменить факты и реализовать истину. Он говорит о потенциале Духа. Он говорит о том, кто вы есть по Духу, чтобы вы имели это по факту. А если вы собираетесь жить по факту, Богу угодить вы не сможете. И никакого отношения это не имеет к рожденному свыше Духу. По факту. Забудьте по факту. Забудьте. И когда я ответил этому человеку примерно вот так, он сказал, подождите, Написание говорит, все согрешили и лишены славы Божьей. Я говорю, подождите, да, там так говорится, но это было до. Это было до. Да, соответственно, конечно, период Ветхого Завета все были лишены славы Божьей. Но подождите, я новое творение, я не собираюсь себя отождествлять с лишенными славы Божьей. Какой смысл Мессии тогда, если мы остались бесславными? Но в своем уме он видит себя именно так, послушайте. Это человек, который ходит в церковь. Он будет драться с вами за то, чтобы убедить вас в том, чтобы вы ни в коем случае не сказали на себя то, что сказал о вас Бог. Проблема, слушайте, проблема не в его духе. Проблема в том, что в своем уме у него уже куча твердынь, связанных больше с деноминационным взглядом на его самого. Его дух стенает. В большинстве случаев дух таких людей рожден свыше. Но он стенает, потому что он в темнице закона. И он плачет и рыдает, потому что его ум убивает его. В Писании написано, дух человека знает горе его ума. Эти люди умирают, они ропщут, они ругаются, они недовольны, они скандалисты, работники. Они разделяют, они создают конфликты, потому что их дух умирает, они стенают. Поэтому не рассматривайте их как врага, как враги, потому что такие есть, да. Но не они виноваты, как духовные творения, а содержимое их ума, оно, да, оно им мешает. Поэтому, как ни печально, такие есть. Поэтому, если есть возможность и побуждение, помолитесь за таких людей, если вы таких знаете. Опять-таки, если есть побуждение, и если вы о них вспоминаете периодически, помолитесь за них. Потому что Бог хочет, чтобы все спаслись. Даже такие работники, скандалисты, которые создают немало проблем в теле, но Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Савел тоже этим не отличался. Послушайте, он не отличался тем, что он ходил, сразу всех евангелизировал. Все, что он мог делать, это гнать и убивать. Но Бог может все. А теперь внимательно задаю вопрос. Потому что мне надо, чтобы вы тоже включились в сам разбор. После того, как Бог сказал, что рожденный свыше дух сокрыт, отмечу, в духе его сына, будет ли по Писанию, рожденному свыше, рассматривать себя в Иисусе Навине? О, я затронул серьезную тему. Знаете, что я заметил? Что рожденным свыше, по уму намного легче читать книги Ветхого Завета. Парадокс, да, парадокс. В основном книги Нового Завета, они используют только притчи. Учение Иисуса в притчах. Либо какую-то историю для того, чтобы кого-то научить. Слушай сюда. Я тебе расскажу. И возьмет какое-то послание апостола Павла, чтобы загнать этого человека в угол. Ну, чаще всего, возможно, это жена. Еще раз читаю вопрос. После того, как Бог сказал, что рожденный свыше дух сокрыт в духе его сына, будет ли по Писанию рассматривать рожденному свыше себя в Иисусе Навине? Конечно, нет. В Моисее? Нет. В Иове? Тем более нет. А в ком-либо из апостолов? Также нет. Обозначу почему. Почему? Потому что никто из них не является абсолютно безупречным во всем. Вы произошли не от них. У меня для вас радостная весть. Вы не от них произошли. Абсолютно не. Подождите, брат Олег, скажите мне, но вот апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам 4:16. «Умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Я вам объясню. Я тоже когда-то задался этим вопросом. Что это такое? И Дух Божий очень быстро обозначил, что на тот период, когда апостол Павел использовал эти слова, на тот период Новый Завет, который вы можете даже на улице найти, у них вообще его почти не было. Исключение у кого-то были какие-то наброски о земном служении Иисуса. Редко у кого. В основном все передавалось устами о том, что сделал Мессия, о том, что сделал Иисус из Назарета. Поэтому апостол Павел был в очень сложной ситуации. Говорить о том, кого видел только он в видении, говорить о том, кто ему стал на пути, и рассказывать о нем, как будто ты вот с ним провел всю жизнь, очень тяжело. И потом говорить, ребята, вот я завтра ухожу, вы, пожалуйста, запомните это все. Ему нужно было выставить какой-то образец. Ему нужно было привязать их к умы кому-то, кого они видели. Поэтому он идет на такое дерзкое заявление. Я считаю, это достаточно дерзкое заявление. Но тем не менее, Дух Божий позволил ему это сделать, лишь по причине того, что на тот период у них не было столько записанного слова, как есть у нас. Но послушайте, апостол Павел, когда вы с ним встретитесь, Он вам 100% скажет, что подождите, я это сказал лишь на тот период, пока у вас не было записанного слова. Я не говорил вам делать это всегда, потому что когда у вас есть записанный Иисус, вам уже не обязательно смотреть на меня, смотрите на Него. Во всяком случае, мне это духом открылось достаточно ясно так. Я понимаю, что апостол Павел никогда не брал на себя инициативу, что смотрите на меня. Если Писание говорит, смотрите на горнего. Поэтому я понимаю, что здесь нету конфликта, как таковой его в основном создают. А иногда апостола Павла больше цитируют, чем Иисуса. А в большинстве случаев в определенных деноминациях это есть и это постоянно. Апостол Павел сказал, апостол то, апостол, слава Богу за него, мы с ним встретимся. Но я более чем уверен, что он там скажет, ребята, я не говорил, что вы всегда на меня смотрели. Можете спросить у него. Итак, Бог определил рожденному свыше рассматривать себя только в его сыне. Как написано, он, Бог, избрал нас в нем. Не в Иове, не в апостоле Павле, не в апостоле Иоанне, только в своем сыне Иисусе. Давайте я вам кое-что обозначу. Я не хочу, чтобы вы как бы конфликтно взглянули на эту ситуацию. Я вам объясню почему. Дух Святой, Дух Истины. Возьмет от Иисуса, не от апостола Павла, не от Иоанна, не от Иова, и возвестит вам. Он у него будет брать. Скажите, кого будет прославлять Дух Иисуса? Он прославит меня, Иисус сказал. То есть, как бы вы ни пытались, изучая кого-то, получать откровение о ком-то, кроме чем о Иисусе, вы не будете получать откровение. Вы можете изучать апостола Павла, изучать его жизнь, можете изучать жизнь Иова. И где-то теологически что-то где-то привязать и построить. Но откровение вы будете иметь только про Иисуса. Потому что Дух Святой никогда не будет отводить вас взор от того, от кого определен взор Отцом. А ну попробуйте это сделать с Ним. Если написано, что Он прославит меня, вы думаете, Он будет прославлять Иова? Нет. Это вы можете прославить Иова, воздать ему честь и хвалу. Или кому-то еще из ветхозаветных, что и делается на сегодняшний день. Но Дух Божий показывает мне, что только Иисус является тем, о ком мы будем иметь откровение от Духа Господня. Только Иисус является тем, кто для нас является светильником и в котором заканчивается эксперимент. Только Иисус является источником премудрости, которая нисходит свыше и полна добрых плодов. Кого-то другого изучать, вы не будете иметь откровения, а тем более поддержки от Духа Святого, потому что Дух Святой никого другого прославлять не будет. Точка. Возможно, кто-то с этим не согласен, но такое имею свидетельство я. И я этим свидетельством абсолютно согласен, потому что должен быть краеугольный камень, должен быть стандарт и образец, должен быть тот, кто неизменный и постоянный, должен быть. И он является Иисус. Но как неудивительно, и опять-таки неудивительно, я объясню, почему это происходит. Как неудивительно, но рожденные свыше очень часто себя отождествляют или рассматривают себя в свете образов, которые то ли не рождены свыше. Это Иов, Моисей, Давид, Соломон, Вартимей, Иаир, женщину, страдающую кровотечением. То есть рассматривают себя в свете этих образов. Я вам объясню, почему. Это проблема не вашего духа. Это проблема недостаточно обновленного ума. Недостаточно необновленный ум всегда будет фокусировать ваше внимание и отождествление с теми, кто не рождены свыше. Но по-другому он не может. Потому он всегда привязывает вас к образам, к которым вы никакого отношения не имеете. Ему они понятны. Вот заметьте, вы читаете притчу о блудном сыне. Кто назвал эту притчу блудный сын? Рожденный свыше? Я могу точно, не от Духа Святого точно. Иисус не рассказывал притчу о блудном сыне, он рассказал притчу о любви отца к детям. Но так как для необновленного ума блудный сын – понятный образ и близкий образ, то кто-то взял и назвал притчу о блудном сыне. Хотя Иисус вообще блудного сына, а тем более старшего сына, вообще не держал за пример. Но я вам показываю, как это происходит в умах. Для нашего ума, который еще нуждается в обновлении, вот эти образы очень приемлемы. То есть вы бы с легкостью смотрели на женщину, страдающую кровотечением, и отождествляли бы себя с ней. О, да, Иисус. Подождите, вы что, по ее образу и подобию? Нет. Заметьте, ум хочет заглянуть туда. А у Артемия, да, как в Артемии, я бы тоже как в Артемии. Я ни в коем случае не обвиняю, если вы хочу понимали, что вы, где происходит прецедент. Потому что новое творение по образу и подобию Бога. И новое творение не взирает ни в коем случае на Иисуса Навина, Моисея, на Иова, и вообще не взирает, потому что оно уже получило то, чего желало. Новое творение получило то, чего желало. Стандарт, образец, источник истины. Все. Поэтому, когда Дух соприкасается с Иисусом, Он ликует. Но когда вы начинаете подключать другие образы, изучать их, Дух не ликует, а ум, о, наконец-то, хоть что-то нормально. Подождите, это не нормально, что ваш ум нормально на это реагирует. Возникает ситуация, почему так происходит? Они, образы Ветхого, приемлемы для недостаточно обновленного ума, но не для рожденного свыше Духа. Поэтому рожденные свыше на сегодняшний день больше склонны к изучению тех образов, которыми они, как таковое, не имеют отождествления. Но так как для ихнего ума они понятны, то они их и рассматривают. Мы их не в обвинении, мы говорим просто, что нарушен порядок. Нарушен порядок. Этот порядок, если вы не выровняете в свете Иисуса, то этот порядок все равно вас куда-то будет вести. То есть вы остаетесь в эксперименте. Отождествлять себя с кем-то из Писания и, слышите, и применять используемый ими метод или принцип, это разные подходы к изучению Писания. Вы можете взять Иова, радикальные истории, связанные с ним, но не изучать самого Иова, а изучать уровень его посвящения. Это не проблема. Да, действительно, это уровень посвящения просто удивительный. И на сегодняшний день этот уровень посвящения до сих пор остается подвигом веры. Потому что человек говорит, вы знаете, если Бог даже решит меня убить, я считаю, что он поступает правильно. Без откровения здесь, конечно, не вмешаться. Ну, это уровень посвящения. Он верил, что Бог прав. Не всегда, правда? Ну, в определенной степени. Тем не менее. Да, уровень посвящения, но не изучать его самого. То же самое в Моисее. Есть то, что в нем можно изучать, но не его самого. В Давиде то же самое. Послушайте, если вы считаете, что Давид образец, то тогда у вас предстоит еще встреча с вашей Версавией. Да. Брат Олег, подождите, у меня есть семья. Ну, у него тоже были дети. Так что не играйте с огнем. Ну, брат Олег, это ж такой же богодухновенный брат. И Бог его так любил, что он говорил, муж по сердцу моему, разберитесь, почему и о чем именно он говорил. Тогда это другой вопрос будет. Поэтому мы можем брать какие-то моменты применения каких-то духовных принципов из образов Ветхого Завета, но не сами образы. Поэтому отождествлять себя с кем-то из Писания и применять используемые им методы и принципы – это разные подходы к изучению Писания. И Евреям 17 глава, 13 глава, 17, 7 стих. «Помните наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их, а не им самим». Вере, да, но не им самим. Читаем, хорошо, и следующее хочу обозначить. «Человек не сотворен по образу другого человека». Я вам даю тезисы, которые давал мне Дух Божий. Человек не сотворен по образу другого человека. Да, все люди находятся в одном классе духовных существ, но они не созданы по образу друг друга. Не созданы. Библия содержит в себе много образов. Разного характера образы. Хорошие образы, плохие образы, младенцы, зрелые, разные образы. Но Бог заповедал человеку подражать только одному образу. Читаю. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленный. Почему такое жесткое радикальное заявление? Потому что мы рождены от Него. Если папа говорит, подражайте мне, то это нормально. Правильно? Поэтому занимайте вот какую-то позицию, что Бог заявляет, подражайте мне. Брат Олег, подождите, мне вот конфликт, как подражать, я его не видел. Поэтому Бог явился во плоти. Бог явился во плоти и записал свой путь, чтобы каждый рожденный свыше мог взирать и подражать. Причем реально подражать и причем реально взирать. Итак, мы возрожденные духом, как кто? Как Иисус. Подождите, а Иисус что, возрождался духом? Ну да, из преисподней он рожден свыше. Он первый рожденный свыше. Первый воскресший из мертвых. Он первенец во всем. Поэтому мы возрождены духом, как Иисус. Мы помазаны тем же Святым Духом Божьим, как Он. В нашем духе такая же вера Божия, такие же дары, такие же плоды Духа Святого, как и у Него. Мы имеем Его наследие, мы имеем такое же всеоружие. Мы по духу такие же, как Он. И Бог, наш Отец, предопределил возрожденным свыше духом быть такими же, как Он. Читаю Ефесянам 1 глава. 4 по 6 стих. Так как Он, Бог, избрал нас в Нем, в Своем Сыне, прежде создания мира, чтобы, цель, чтобы мы были перед Богом святы, перед Богом непорочны и оставались в Его любви, предопределив, опять-таки, прежде создания мира, усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, это Его благоволение, в похвалу славы благодати своей, а это уже в благодати, это все Божья благодать, которой Он облагодарствовал нас возлюбленно. Это все в Нем. Это все в Нем. Поэтому я не говорю, что другие образы Писания плохие. Я просто говорю, что при всем вашем даже хорошем желании для вас определен только один образ. Вас никто не лишает права выбора. Но с другой стороны, делать другой выбор не мудро, потому что выбор ваш определен и предложен вам Богом. Человек облекается в тот образ, с которым он себя отождествляет и в который всматривается в Библии, в который вы всматриваетесь. Если вы всматриваетесь в блудного сына, то я могу вам точно, вы всегда видите себя в свинарнике, как в месте откровения. И вы точно подбираете слова Давида «благо мне, что я пострадал». И в определенных деноминациях вы будете сидеть на первых рядах. О, да, Олег. Страданием навык послушания. 100%. И вы найдете все стихи из Писания. Я в свое время был очень удивлен. И для меня это тоже был обучающий процесс. Потому что когда я общался с ярким представителем одной из деноминаций, он брал Библию и читал мне из Библии то, с чем я был не согласен. Послушайте, читает мне из Библии то, с чем я не согласен. Я думаю, как он это находит? Я это никогда не вижу, а он только это и видит. Я ему читаю то, что я вижу. Он говорит, где ты это читаешь? Для меня это был урок. Послушайте, я еще тогда учился. И я понимал, что действительно деноминации оказывают на наш ум влияние. Причем я не читал про Иисуса, и он не читал про Иисуса. Мы все читали, как в наших деноминациях принято. Как вам такой расклад? Мы читали то, что отстаивает нашу деноминацию. Я ему читал свое, а он тут же доставал меч обоюдно острый, заточенный под их деноминацию. И читал мне. Я говорю, где ты читаешь? Он говорит, вот, с Библии. Я говорю, так я тоже с Библии читаю. Я понимаю, что мы выглядели как два клоуна. А Иисус просто говорил, так, шапито открыли, заходим, садимся, все удобно, цирк приехал. Мы не говорили друг другу про Иисуса вообще. Забудьте, о чем вы говорите? Мы отстаивали правду своей деноминации. И если бы в тот момент у нас в руках было оружие, Господи, прими его душу. Кто успеет, знаете, кто первый? Вот и младенчество. Так выглядит целое младенчество, чтобы вы понимали. Но опять, в свое время Иисуса вообще не рассматривали как стандартный образец. Его рассматривали только как Спасителя. Все. А как стандартный образец нового творения, как того, кого надо изучать после рождения свыше, причем изучать во всех деталях, его не рассматривали. То есть есть определенные вещи, которым нам надо учиться. Я не знаю, сколько у нас еще времени отведено для того, чтобы изучать, но я вам точно могу сказать, вам это нужно. Может быть, вашей деноминации это абсолютно не нужно. Но вам это нужно, чтобы вы не экспериментировали со своей жизнью, чтобы вы привязали свой ум к стандартам. Тогда дьявол, он просто будет обрублен, потому что он не сможет предложить вам те образы, которые вас и мучат. Он не сможет, потому что вы привязали себя к одному образу. К одному образу. И все. И вы другие образы даже и не собираетесь себя в них рассматривать. И когда вы читаете притчу о блудном сыне, вы даже не видите блудного сына, потому что вы читаете притчу о любящем отце и рассматриваете себя в отце. Протарих в отце? Подождите, это ж про небесного отца говорится. А я в ком? А он где? Он во мне. Вселюсь в них, буду ходить в них. Брат Олих, мы так никогда не читали, что притча о любящем отце, это притча, да, это притча порожденных свыше. Это то, какими вам нужно быть, подражать Богу. Как вы собираетесь? Как вы собираетесь подражать Богу, если не изучать отца? А я думал, что если не младший сын, то старший. Еще лучше. Тот пошел в свинарник мира, а этот остается в свинарнике дома. А это что за Евангелие? Вам нужно рассматривать себя в отце. Потому в отце есть определенная мудрость, которая действительно вам будет открывать, кто вы есть. Потому что Дух Божий живет в вас. Также, если вы читаете другие истории, которые представлены в Новом Завете Иисусом, и если вы не читаете их именно через себя в Иисусе и Иисуса в себе, то вы будете читать просто эти истории, отождествляя себя с ветхими, отождествляя себя с больными, отождествляя себя с, но не отождествляя себя с тем, кто возлагает руки. Потому что вы не рассматриваете себя в Иисусе. О, Иисус, можно и я к тебе прикоснусь? Я думаю, что у вас так будет следующая молитва. Господь, приди, я прикоснусь к тебе, как это сделал. И иногда такие молитвы слышно. Опять послушайте, они не виноваты, это молится их ум. Я сразу милость превозношу над судом, чтобы тоже не попасть. Я понимаю, что это молится их ум, просто ум. А их дух при этом стенает. Дух говорит, что ты делаешь? Ангелы вообще, они в шоке, они не могут понять, что происходит. Дитя Божье, новое творение, а молится так, как сирота. Серьезный конфликт. Представляете, какой конфликт существует в духовном мире? Этот конфликт может быть неощутим в вашей деноминации, но он ощутим в духовном мире, потому что все творение стенает, ожидая откровения сынов Божьих. А сыны Божьи ведут себя так, как будто, знаете, как будто Бог еще должен прийти. Как будто он еще не пришел. Как будто он где-то в пути задержался. А мы, как в Артемии, сидим с консервной банкой у дороги и слушаем, идет он или не идет. Приди, Господь. Придет, не придет. Некоторые так на собрании призывают, приди. Посмотрите, если он не пришел, то значит, вы еще не рождены свыше. Он есть. Все. Поэтому даже читая Новый Завет, они не видят себя в нем. Они не видят себя, они не видят, для кого это написано. Они просто читают это либо для кого-то, либо просто надо читать, потому что пастор сказал, надо читать. А нам уже заповедно взирать на начальника и на совершителя веры, на Иисуса. Сейчас иногда в общениях рожденных свыше можно слышать такие высказывания. Мы все такие одинаковые. Или такое высказывание. Вы такой же, как я. И я могу вам сказать точно, что все эти высказывания порождают только один ход мыслей. Да, я такой же, как и они. Я похож на них. Ни в коем случае никогда с этим не соглашайтесь. Ни в коем случае. Читаю вам то, что вам нужно забить в свою голову, чтобы разрушать вот такие ход мыслей. Ефесянам 4:24. Созданного по Богу. Послушайте, вы созданы по Богу, а не по мне. Созданы по Богу в праведности и в святости истины. Это говорит о чем? Вы не такой, как я, а я не такой, как вы. Я не ваш папа, тем более по духу. Поэтому вы не такие, как они не похожи на вас, и вы не похожи на других людей. вы тот, от кого вы произошли. Вы произошли от Бога. Ваш Отец – Бог. Римлянам 8 глава 29 стих. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобны образу Сына Своего. Возможно, я говорю сейчас очень жесткие фразы, потому что эта тема не из мягких тем. Сама по себе она требует жесткого подхода. Она буквально требует, знаете, наезжающего подхода на ваш ум. Потому что здесь не может быть лояльность или гуманность. Если в вашем уме не выставить это краеугольное основание, то ум будет импровизировать. Поэтому ум всегда требует определенного радикального подхода, очень жесткого подхода. И нам нужно занимать эту жесткую позицию. Когда в вашем уме будет жесткая позиция, с кем себя отождествлять, у вас придет свобода, которую, возможно, вы до сих пор ожидаете, хотя она уже вам доступна. Не отождествляйте себя с творением. Отождествляйте себя только с тем, от кого вы произошли, с Богом Отцом, с Творцом. Не отождествляйте себя с творением, отождествляйте себя с Творцом. Так вам многие откровения начнут приходить. 1 Петра, 1 глава, 23 стих. Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого, пребывающего век. Изучайте Бога, и вы произошли от Его семени. Его гены у вас. Это же даже логично. Иоанна 1 глава 12-13 стих. «А тем, которые приняли Его, Иисуса, как Спасителя, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Вы рождены от Бога. Давайте я возьму такой пример. У меня, как у отца, есть мой взгляд на моего ребенка. Этот взгляд на моего ребенка отличается от взгляда на других детей. И я не рассматриваю своего ребенка, который мне должен. Потому что слово «отец» говорит «должен ты» ему. Понимаете? Я должен ему, потому что я отец. Я должен ему помочь, я должен его научить, я должен его поставить, я должен его снарядить, я должен. Даже когда уже ребенок самостоятельный, я все равно чувствую в себе необходимость участвовать в его жизни. Послушайте, когда Бог назвался отцом, а мы родителей не выбирали, то Он осознает свою полную ответственность за каждого из вас лично. Но если вы берете образец створения, невзирая на отца, то как вам помочь? Как вам помочь? Вы знаете, как мне приятно, когда моя дочка мне подражает? Во-первых, это меня сразу воспитывает. Потому что, надо следить за своими словами, она повторяет. Надо следить за своими поступками, она подражает мне. Потому что если вы курите, а своему ребенку говорите ни в коем случае, или вы ругаетесь, а потом говорите, только поругаюсь, я по губам надаю, то вы уже создаете конфликт. Поэтому отец, он отец, все. Отождествлять себя только с ним. Прочитаю вам слово от Духа Святого. Если вы смотрите на себя в нерожденных свыше, вы всегда будете видеть себя греховным и неправедным перед Богом. Тем самым, включая свою веру, тем самым выключая свою веру в силу искупительной крови Господа Иисуса для вас. Смотря на себя через участника Ветхого Завета, вы будете испытывать то, что испытывали они. Они не испытывали силы Духа Святого в своем духе. И, находясь под влиянием закона греха и смерти, испытывали скорбь. Если вы себя рассматриваете там, вы будете обязательно с этим сталкиваться. Это неизбежно, как следствие. Рожденный свыше Дух не может одновременно быть и в Моисее, и в Духе Господа Иисуса. Пытаясь быть и том, он не будет ни в ком. Иакова 1 глава 7-8 стих. «Да не думает такой человек получить что-либо от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Вопрос. Если Бог рассматривает вас в своем духе, в духе Божьем, то кто может рассматривать вас в Иове? Кто может рассматривать вас в Моисее, или в Петре, или в Павле? Только тот, кто заинтересован в том, чтобы вы не рассматривали себя в Иисусе. Только тот. Падший дух, послушайте сейчас внимательно. Падший дух заинтересован, чтобы исполненные власти и силы над ним. Падший дух заинтересован в том, чтобы исполненные власти и силы над ним рассматривали себя только через тех, над которыми господствует он, над нерожденными свыше. Потому что так вы не задействуете то, что у вас есть против него. То есть это даже логически выстроено. Логически. Поэтому, когда человек, рожденный свыше, исполненный силой и духа, рассматривает себя через ветхие образы, он никогда не представляет реальной угрозы для того, для кого он и реально и представлен как угроза. Бог избрал вас в своем Сыне, чтобы, живя в этом бесславном мире, вы представляли регальную угрозу для всех уровней царства тьмы. Для всех уровней царства тьмы. Поэтому вы таковым являетесь на самом деле. Мы не сотворены по образу Иова. Мы не сотворены по образу Моисея или Давида. Мы благодарны Богу за всех их и за представленные их в Завете. Но мы созданы по образу и подобию Сына Божьего Иисуса. Написано, ибо кого, Римлянам 8 глава 29 стих, он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего, дабы он, Сын Его, был первородным между многими братьями. Бог так определил, такой порядок. Поэтому Бог не желает, чтобы вы думали, как все. Бог не желает, чтобы вы жили, как все. Бог не желает, чтобы вы поступали, как все. Бог не желает, чтобы у вас было все, как у всех. Он желает, чтобы у вас было все, как у Него. Все мое, твое. Он хочет, чтобы у вас было то, что Его, а не то, что чье-то. То, что чье-то. Он желает, чтобы вы думали, как Он. Чтобы вы говорили, как Он, чтобы вы поступали, как Он, чтобы у вас было все, что есть у Него. Поэтому вы рождены от Его семени, сотворены по Его образу и принадлежите Ему, Его образ в вашем духе. А теперь я прочитаю следующие вопросы. Внимательно вслушайтесь в эти вопросы. Находясь в духе Господа Иисуса, чьи способности и возможности надо изучать и практиковать, применяя к ним веру? Конечно, способности и возможности Господа Иисуса. Это, послушайте, я человек, у меня есть тело. Чтобы я рационально и мудро использовал это тело, я должен откуда-то взять знания по применению этого тела и эти знания применять по отношению к этому телу. А теперь я буду смотреть на слона, допустим, и пытаться знание применения тела слона проецировать на это тело. Даже смешно звучит. Но тем не менее, иногда делают это дети Божьи. Когда берут образ, нерожденный свыше, и пытаются через этот образ применить себя. Все, что они имеют, конфликт. Больше ничего. Следующий вопрос. Находясь в духе Господа Иисуса, чьи способности и возможности становятся определяющим для повседневной жизни? Опять-таки, Иисуса. Только так. Находясь духом, в духе Господа Иисуса, с каким стандартом жизни необходимо стремиться? Каким стандартом? К Его стандартам. Находясь в духе Господа Иисуса, через кого надо смотреть на себя? Через Господа Иисуса, так как Он представлен, или вы в Нем представлены истинно. Пошлите дальше. Находясь духом в духе Господа Иисуса, каким кем видит вас Бог? Такими же, как Его. Находясь Духом, в Духе Господа Иисуса, каким нас видят, или кем нас, или какими нас видят ангелы? Такими же, как и Его. Находясь Духом, в Духе Господа Иисуса, с чьей властью и силой сталкивается сатана, если решить причинить вам вред? Если вы практикуете то, что вам доступно в Духе Господа Иисуса, то именно с Его властью и с Его силой. Так, исходя из всего вышесказанного, за что нужно ухватиться каждому рожденному свыше своим духом, своей верой? За то, что находится в духе рожденного свыше духа. То есть, смотрите, у нас вообще это изучение, этот материал состоит уже из двух частей. Первая часть очень четко обозначает, в ком наш дух. Ваш дух находится в духе Господа Иисуса. Бог, обращаясь к вам, говорит, исходя из духа, оболочки Господа Иисуса. Поэтому, когда Бог смотрит на брата, Он не будет с ним разговаривать, исходя из оболочки тела, а будет говорить, исходя из оболочки духа, духа Господня. Поэтому, возможно, брат сразу не поймет, с кем идет разговор. Потому что то, как он разговаривает, то такое впечатление, что все могу. А по истине-то так. Потому что Дух Божий никогда не говорит с нами, как будто у нас чего-то нет. Он всегда говорит, исходя из того, в ком вы. Вы в Духе Господа? Да. Значит, у вас есть все, что есть у Господа. Брат, где? В нем. В Духе Господа. Вы обогатились всем и не имеете недостатка ни в каком даровании. Вы скажете, где? И пошли вопросы. Эти все вопросы говорят о невежестве, которые исходят из ума. Из ума. А если вы еще находитесь вместе, в таком месте, где постоянно вам говорят о немощах, о неспособностях, о слабостях, о глупостях, то, конечно, это забивается, это подкрепляется, и это оказывает давление на ваш дух. А вам нужно постоянно развивать в себе мышление в отношении того, что тот, кто в вас, больше. Тот, кто в вас, есть за вас. Вы в нем. Его способности – это способности, доступные вашему духу. Способности, доступные моему духу. Применяются и принимаются верой. Вера не молчит. Вера говорит. Значит, когда я говорю то, что он сказал, мне становится доступно то, что он сказал. О! И сразу приходит понимание, что я определяюсь, мои способности определяются не тем, что я имею по факту, а тем, что я имею поистине. Тем, что я имею поистине, приводится в действие вера. Вера берет Слово Божие, вкладывает в свои уста и в сердце, говорит это с верой, а вера же есть осуществление ожидаемого и начинает приводиться в действие сила, о которой Бог сказал. То есть даже если по факту вы пока чего-то не видите, но вы уже имеете радостную весть, у вас уже это есть. А почему я пока это не вижу? Потому что пока ты к этому не применил свою веру. Оно у тебя уже есть. Оно уже у тебя есть. Брат Олег, вы хотите сказать, что я могу поднять штангу 100 килограмм? Да, если начнешь ее поднимать. А нужно ли мне? Это уже другой вопрос. Ты спросил про потенциал. Я сказал, у твоего физического тела есть потенциал поднять. Но этот потенциал не сразу приведется в действие, а по мере практики этого. У вас есть все качества Духа Божьего. У вас есть все способности Духа Божьего. Но вы живете и пользуетесь только теми, к которым применяете веру. Вера же говорит. Одна из особенностей рожденного свыше Духа, что он живет словами своих уст. Праведный верою или словом веры жив будет. Рожденный свыше дух праведный, словами своих уст, словом веры, жив или жить будет. Поэтому в отношении вашего тела даже себя и не рассматривайте. Все, что касается вашего тела, вы еще можете испытывать определенное угнетение, потому что подойдя к зеркалу утром или вечером, вы можете сказать, Господи, доколе? Гряди, Господь. гряди, Господь. И действительно, смотря на жизнь некоторых рожденных свыше, у меня одно желание. Господь, то ли раньше забирай, то ли так пусть не будет. И я знаю, что это не Господь допустил, что человек так живет. Это он сам что-то допустил. Потому что я читаю другие образы, пусть даже Ветхого Завета, но я читаю не эти образы, я читаю, что они... О, подождите, 120, о, 175, хорошие даты. Я не против отпраздновать 175 лет. Не против, если Господу будет угодно. Но я буду все равно практиковать, понимаете? Есть какие-то вещи, которые я буду практиковать, оставляя волю за Богом. Все, я говорю 120, а воля Божия такая, как она есть, пусть будет. Поэтому я держу в согласии Его волю, но говорю записанную, оставляя за Ним последнее слово в согласии. Что, сложно? Нет. Но когда ко мне кто-то подходит и начинает говорить: брат Олег, вы знаете, вот Давид такой парень, смотрите, муж по сердцу. Я говорю: стоп, я вас прошу, я не в Давиде. Как-то позвонил ко мне один человек, когда я еще на радио Эммануил проводил занятия. Говорит: брат Олег, вы говорите, что вот мы то-то, то-то, то-то. А как же Иов, брат Иов? Я говорю: подождите, скажите, вы в Иове? Он говорит: нет. Так зачем, говорю, вы изучаете его? Зачем вы изучаете его? Ну вот, это ж такой брат, это ж такой, я говорю. Я согласен, что слава Богу за то, что есть такой человек в Библии. Но давайте не будем изучать его. Нам есть кого изучать. А если Дух Божий посчитает вам показать какой-то пример из книги Иова, то правильно, он покажет именно его вам. Когда Дух Святой поведет вас в книгу Иова, Он не поведет вас туда как образ, Он поведет вас туда, чтобы обозначить какой-то пример. А так изучайте Иисуса, а все остальное по водительству Духа Святого. Так будет порядок. Но когда мы Иисуса берем в последнюю очередь, и так, если места хватит на листике, так его и в жизни места не хватает. Но когда вы всегда осознаете, что вы в нем, когда вы всегда осознаете, что он единственный образ, которого надо пример, да, в душе возникает конфликт, неизбежный конфликт. Но послушайте, конфликт – это часть жизненного процесса. Вы знаете, что учебный процесс – это всегда конфликт. Моя дочка шла в первый класс и пришла с первого занятия, с 1 сентября, вся в слезах. И говорит: папа, ты знаешь, они там говорят то, чего я не знаю. Я говорю: Аня, ты же пошла в школу, чтобы чему-то научиться. Все. Поэтому обучающий процесс – это всегда конфликт. На душевном уровне это конфликт. Нам нужно учиться, потому что в нашем уме должны быть соответствующие светильники. И я вам рекомендую, не изучайте никого, кроме одного Богом определенного светильника. Вам тоже еще в этом нужно приобрести свой обучающий опыт. Потому что мы привыкли рассматривать себя в Давиде, в героях веры Ветхого Завета. Не, я согласен, что там есть на что посмотреть, но ничему научиться. Я имею в виду как образом. Как образом – нет. Как определенным подвигом, как определенным принципом – да, там можно кое-что взять. Но мы должны рассматривать себя только в одном образе. Вы должны себе его вкладывать. Поэтому мое первое вам как задание, когда вы читаете книгу Нового Завета, а именно «Земное служение Иисуса», начиная в Евангелиях, в четырех Евангелиях, начинайте читать про Него, а читая про Него, читайте про себя в Нем. И когда Он дает какие-то примеры, допустим, Иисус сказал: переправимся на ту сторону. Нам, конечно, проще рассматривать себя в мокрых учениках, которые вопиют: Господи, неужели тебе нет нужды? Нам как-то ближе по уму эти герои веры. Подождите, а почему вы не рассматриваете себя в Иисусе? Ну, брат Олег, в последний раз я даже в постели проснулся мокрый, когда лег спать на корме. Нам еще нужно много практиковать. Конечно, нам гораздо легче в своем уме посмотреть на себя через какого-то ветхого, больного, хромого, слепого. Братья, подождите, но они же записаны. Они записаны, чтобы вы знали отношение Бога Отца к каждому человеку, кто нуждается в его помощи. Но вам не нужно ехать в Иерусалим и сидеть у порога, ждать, когда же Иисус пройдет. Потому что вселюсь в них и буду ходить в них. Бог вчера, сегодня, веки тот же. И вам не нужно ехать куда-то. Вам достаточно просто закрыть глаза и воззвать к Нему. Это то, что вам открывает Его волю. И апостол Павел говорит, я столько молился Господу, чтобы Он убрал от меня этого бесюгана. А он говорит, дорогой мой, я тебе уже все дал, чтобы ты сам это сделал. Ты мой представитель на земле. Не для того, чтобы я постоянно за тобой ходил и выгонял всех бесов, которые пытаются тебя это. Я тебе дал власть, чтобы ты представлял угрозу для них, а не они угрозу для тебя. Поэтому в определенной степени апостол Павел был исправлен в этом. Больше вы нигде не найдете, чтобы он так поступал или делал. Потому это и Дух Святой это записал, чтобы это был хороший обучающий материал. Что если у вас есть полномочия, то, пожалуйста, не просите Иисуса делать то, что Он делать не будет, так как полномочия у вас. Полномочия у вас. И когда вы рассматриваете себя в Сыне Божьем, да, приходит определенное благоговение, осознание, насколько вы еще пока не оправдываете возложенные на вас надежды. Но помните, что Дух Святой дан вам, чтобы у вас это получилось. Вам всегда нужно помнить, ваш Дух находится в Духе Господа Иисуса. Бог не рассматривает ваш дух отдельно от духа Господа Иисуса. Поэтому, когда вы берете Слово Божие, рассматривайте себя в Слове Божьем, как в духе Господа Иисуса. Если Иисус чем-то руководствовался, и вы этим руководствуетесь. Если Иисус почему-то это говорил, и вы это говорите. Если Иисус что-то не делал, и вы этого не делаете. То есть вы постоянно проецируете на себя его слова, его поступки, его мысли. Брат Олег, ну я же не такой, как он. Тогда ты как кто? Как пони? Ну как кто? Ну я, наверное, как наш лидер. Тогда тебе надо молиться за лидера. Почему? Потому что Господь его скоро заберет. Как заберет? Ну, Бог своей славы никому не отдаст. Я вам говорю по факту. Почему? Смит Визвард, будучи в одном из городов, и шел по улице со своим помощником, и потом говорит помощнику, я хочу тебе сказать, Господь меня скоро заберет. Он говорит, как вас скоро? Подождите, вы ж... Он говорит, потому что я прошел по всему городу и вижу приглашение на Смита Визварда, но нигде на Иисуса. Иисус своей славы никому не отдаст. И он действительно его скоро забрал. Я вам сразу сказал в начале служения, Дух Святой не собирается в наших глазах прославлять кого-то из Ветхих Заветов. И если мы сами к этому идем, то мы создаем культ личности, на котором нет помазания. Все, есть только одна личность, которая будет и помазана, и принята, и определена для вашей и души, и духа. Вы сами можете устроить идолослужение, возвеличивая Павла, Иова, Моисея. Вы сами это можете сделать. Вы сами можете воздвигнуть храм нерукотворный, только, извините меня, кому-то из ветхих героев и поклоняться им. И на сегодняшний день возникают такие прецеденты через младенчество. Младенчество создает много проблем, много крайностей. Культ личности на сегодняшний день, поверьте, не только в отношении служителей, а культ личности даже в отношении ветхих образов. Конечно, я понимаю, что недостаток, знаете, системного изучения Сына Божьего приводит к тому, что его вообще не изучают. И на сегодняшний день большинство людей не знают Бога, потому что они знают Сына. Иисус сказал, если бы вы знали меня, вы бы знали Отца. Вот и все. То есть все завязано на одну личность. И это слава Богу. Послушайте, у этого есть действительно благословение. Потому что когда нету много образцов, за одним идти очень легко. А когда их много, вы всегда в разочаровании. Ну, он же говорил, что он прав. О, побежали все туда. А теперь вот этот прав. Побежали все туда. Ни за кем больше не пойду. Господь, не хочу никого. Вообще, кто вам сказал за ними бежать? Кто? Я согласен, да, мы выросли в таком обществе, где мы настолько были в своем уме, знаете, к личности, к культу привязаны, что нам нужен был какой-то. И это на сегодняшний день сказывается. Но я верю, что придет время, когда все эти культы будут разрушаться. Во всяком случае, они не будут поддерживаться той силой, которая будет высвобождаться в последнее время. Потому что, насколько я понимаю из Писания, Иисус придет за славной церковью. Прийти за славной церковью в настоящем состоянии, ну, невозможно. Славная церковь – это церковь, которая даже не говорить не надо, и так все видно. Знаете, и так все видно. И так видно, чей он сын. Это славная церковь. Славу спрятать невозможно, как и Бога невозможно спрятать. Но на сегодняшний день Бога больше прячут. Это как партизанские какие-то отряды. Бог спрятан. Бога спрятать невозможно. Либо его там нету, либо он в темнице. Одно из двух. Хорошо. Сегодня мы с вами как бы сделали первый шаг, рассматривая свой дух, рожденный свыше дух, в духе Господа Иисуса. Это базовая дисциплина. Ваш дух в духе Господа Иисуса. Если ваш дух в духе Господа Иисуса, то дух Господа Иисуса, кроме Иисуса, никого вам представлять не собирается. И никого вам, как откровение, раскрывать не будет. Все остальное – это принципы, это подходы, это применение веры, это какие-то, возможно, наставляющие моменты, но не образы. Все остальное вы можете придумать себе сами, навязать себе сами, изучать сами, но в этом нету помазания, которое бы освободило вас и подняло бы вас. Поэтому, возможно, вам лично нужно покаяться перед Иисусом в том, что вы так любили апостола Павла, что вы только картинку не знали, какую подобрать. Или вы так любили женщину, страдающую кровотечением, что вы только не знали, как ее нарисовать. Или вы так любили Вартимея, и вы так убили, и так любили. Не, я согласен. Мы часто их приводим в пример. Я имею в виду в какой-то ситуации. Но мы абсолютно не их как образец. А мы говорим о том, что Иисус делает в отношении их. Я это все сказал, чтобы вы понимали, что Дух Господень в вас. И когда вы изучаете Иисуса, вы изучаете того, кто хочет через вас проявиться. Как он это сделает? Вы просто позвольте ему, поверьте, он знает, как это сделать. Не ограничивайте, снимите его, с него узы, отпустите его на свободу, и он это сделает. Но начнет, конечно, с ваших уст, с ваших благословенных уст. И начнет с отождествления. Давайте мы сейчас поблагодарим Дух Святой за то, что он начал трудиться над нами в этом вопросе, а на следующей встрече мы с вами рассмотрим, что рожденный свыше принадлежит Господу Иисусу. Принадлежит Господу Иисусу. Конечно, следующая встреча будет аж через 3 субботы. Да, потому что мы уезжаем. Вначале мы уезжаем на божественные встречи в Карпаты, а потом я приезжаю, я еду в 3-ю субботу, еду в Никополь. И, ну, опять, у вас будет время для закрепления. А надо закрепиться. У вас будет время. Потом вы уже придете, вы будете уже закрепленные. Ну, мы будем продолжать рассматривать эту тему. Хорошо, давайте мы поблагодарим сейчас Господа Иисуса, поблагодарим за труд Его Духа, за те откровения, которые уже начинают сопровождать нашу душу, и за ту свободу, которая уже приходит в нашу душу, освобождая нас от всякого влияния тьмы. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за труд Твоего Духа. Мы благословлены тем, что Дух Святой делает прямо сейчас в нашей душе. Спасибо Тебе за то, что сокрушается это покрывало тьмы. Спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь каждому из нас обратиться от худых путей своих и стать на стезе правды ради имени Твоего. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты начал делать в нас через Своего Сына. Отец, мы просим Твоего участия, Твоего содействия, чтобы курс, который Духом Твоим выставляется, чтобы он был всегда фиксирован во всякое время и на всяком месте. Чтобы всякий раз, когда мы читаем Ветхий Завет, мы читали его через Иисуса. Всякий раз, когда мы читаем Новый Завет про Иисуса, мы читали про себя в нем и про него в себе. Как ты сказал, да будут едино. Помоги нам, Духом Твоим Святым, в этом возрастать, укрепляться. Помоги нам взглянуть на Новый Завет глазами нового творения, чтобы видеть, кто мы в нем и каков его Дух в нас, чтобы мы могли, забывая свое прошлое, простираться к Вышней почести звания и укореняться и утверждаться в ней Духом Святым. Отец, я благословляю каждого, слушающего этот материал, и прошу, чтобы ты помог им сверхъестественно утвердиться в этом, укорениться в этом и больше никогда не рассматривать себя через ветхие образы или через небезупречные образы. Во имя Иисуса. Спасибо тебе за каждого человека, которого ты побуждаешь послушать этот материал. Спасибо тебе. Я благословляю их да слышат, что Дух говорит. Я также благодарен тебе, Отец, за твой труд в отношении этого послания. Пусть оно набирает силу, набирает обороты во имя Иисуса. Мы также благодарны тебе за ту благодать умножения, которая могущественно действует в нашей жизни, в каждой сфере, помогая нам быть богатыми и щедрыми на всякое доброе дело, приготовленными. Поэтому мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса и высвобождаем свою веру в силу Царства Божьего, восполняющей наши нужды. Мы принимаем свой урожай с посеянного семени прямо сейчас, который да поднимается и да приходит в руки сеющих семя во имя Иисуса. А тебя с нами связываем, и мы запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая в руки сеющих семя во имя Иисуса. Аминь.